MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 262-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о том, что происходит на рынке. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе гарнитуре Plantronics Edge. В обзоре новинок Nokia X. А в кухне сайта речь идет о журналистах.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и особое мнение я хочу посвятить тому, что происходит на рынке. Один из наших читателей в комментариях к бирюлькам спросил, а как так получается, что одна компания успешна на рынке, другая неуспешна? Ну, есть, безусловно, рыночные некие законы, по которым живет этот рынок, но почему, например, хороший продукт не выстреливает, хотя мы знаем, что это хороший продукт, качественный, и он не нужен? Все это происходило на фоне обсуждения российской цены HTC One M8 в 32 990 рублей. Вообще предыстория хорошая, интересная. Наверное, с нее и надо начать. Компания «Время флагманов». Весна – это время флагманов от разных компаний. Все соревнуются между собой. Как правило, первые анонсируют компания Sony свой флагман, последний выпускает его на рынок. В конце марта должен был появиться в России Z2. Там возникли проблемы, потому что, ну, Sony на комплектующих, что называется, на спичках экономит. Поэтому там покупатели Z1 Compact, который вот есть сейчас, они уже выбирают там экран, чтобы не с засветкой был, без проблем. Достаточно много брака заводского. Z2 как флагман получил сразу несколько врожденных проблем, которые в Sony пытаются сейчас решить и переносят срок запуска. Хотя Z2 мало чем отличается от Z1. Тем не менее, вот эта экономия на спичках приводит к тому, что возникают проблемы. И эти проблемы, они характерны для ДНК компании. То есть они из года в год повторяются. Количество брака по Sony, оно запредельно, да? Несмотря на то, что продажи достаточно низкие, он значительно выше, чем у Samsung. В абсолютных числах сравним, то есть в штуках сравним. Представляете, да, Samsung, который продает миллионы, и Sony, который продает значительно меньше, а брак сравним. И значительно больше, чем HTC, с которым они находятся примерно на одном уровне. От страны к стране там ситуация меняется. Но тем не менее, да, вот эта ситуация, она из года в год повторяется. Потому что, ну, вот устроена так компания, устроен так мир. Второй момент, ну, как бы HTC всегда стремится представить, ну и Samsung по весне представляет свой флагман в этом году, Galaxy S5, и достаточно быстро старается его выпустить. И HTC пытается все время соревноваться с Samsung, чтобы получить какую-то фору по времени и с помощью этой форы, в общем-то, продвинуться. То есть мы получаем фактически ситуацию из года в год одно и то же. И если говорить про объем продаж, Samsung всегда продается в больших количествах. По осени выходит iPhone, который продается, единичная модель iPhone, ну вот в этом году это 5S, 5C, потому что продается хуже значительно, который тоже продается в огромных объемах, больше, чем единичная модель от Samsung. И тут возникает вопрос, а какие факторы так влияют на то, что вот каждая из компаний имеет вот именно такие продажи? И там Motorola можно вспомнить, которая выпускает шикарные продукты, вот просто шикарные, но они никому не нужны практически. То есть про Motorola помнят очень небольшое количество компаний и людей, да. При этом, ну, возникает странная ситуация, про нее тоже расскажу немножко. Давайте попробуем структурировать, почему одни компании успешны, другие компании не очень успешны, как это все складывается, из каких составляющих. Многое, о чем я буду рассказывать, периодически всплывает в бирюльках в том или ином виде. Что-то вам покажется знакомым, что-то вы услышите в первый раз. Но попытаемся, не углубляясь в дебри, разобрать, а почему в одном случае все хорошо, в другом случае все плохо, и как компании пытаются играть на своих слабостях или своих сильных сторонах. Начну с истории HTC. HTC M8, новый флагман, металлический, классный. Есть один только недостаток, это камера, которая не очень качественная, ну, по разрешению, да и по снимкам. Все остальное значительно лучше, чем в Galaxy S5 с точки зрения, пожалуй, не, ну, как бы начинки. Начинка плюс-минус, да, функциональность одинаковая, производительность одинаковая, экраны сравнимы. Но дизайн однозначно на стороне HTC. И если бы, например, да, вот я как пользователь, если бы мне дали камеру хотя бы уровня Note 3, хотя эта камера выше среднего, я бы без раздумий кинулся и купил HTC. Но, тем не менее, многие люди считают, что для Инстаграма, Твиттера им особое качество не нужно, им хватит этой камеры. Но дизайн для них превыше, и они покупают вот этот аппарат. При этом эта аудитория, она есть, она существует, она достаточно, ну, заметная, скажем так. И, к сожалению, когда люди рассуждают о том, что вот все флагманы выходят по 30 тысяч рублей. Почему HTC ставит 33 тысячи рублей? Потому что, ну, как бы Galaxy S5 выходит за 30 тысяч рублей. Это неправильно. За что тут платить? Идет волна возмущения. Я бы описал, наверное, эту ситуацию следующим образом, что волна возмущения – это, конечно, классно и хорошо, но на деле она не дает ровным счетом ничего нам для понимания того, что происходит на рынке. Почему? Да потому что эта волна возмущения не описывает реальные рыночные отношения. У компании HTC есть определенные проблемы с производством, в отличие от Apple и в отличие от Samsung, потому что у них нет собственного производства, они производят на чужих заводах, то есть себестоимость товара для них заведомо выше, поэтому маржа должна быть больше. И если любой внешний фактор, такой как курсовая разница, доллар-евро, изменение курса там, к рублю, он моментально влияет на себестоимость продукта. И для компании надо менять эту стоимость. Такие же компании, как HTC, ну, например, системный интегратор Meridian Telecom, торговая марка Fly в России, они закупают оборудование в Китае. High Screen марка, то же самое, X-Play, ну и тому подобные бренды. Кто покупает в Китае те или иные аппараты, покупает за доллары и привозит продавать за рубли. Соответственно, все курсовые колебания, они не могут их компенсировать. Это курсовые колебания, которые закладываются в их маржу. Либо они заработают меньше, либо им надо поднять цену. То есть тут каждый решает для себя самостоятельно, что он хочет делать, в зависимости от ситуации, от конкуренции, есть ли конкурирующие продукты на рынке и так далее и тому подобное. С HTC ситуация двоякая. Во-первых, первое время они не могут произвести достаточное количество аппаратов, чтобы удовлетворить спрос. То есть, если там ситуация Nokia, всегда в первый день огромное количество аппаратов, которые фактически никому не нужны, их раздаривают всем и вся налево-направо, HTC не может так поступить. Все до последней модели, то есть сами сотрудники HTC ходят со старыми аппаратами зачастую, либо прототипами, по одной простой причине. Все идет в розницу, все идет в продажи, все идет в прибыль. И это правильный подход, потому что HTC не может насытить рынок, сразу выплеснуть во всех странах достаточное количество аппаратов. Они работают, ну, это история про деньги, да, надо максимально использовать момент, чтобы получить максимальную прибыль на самой высокой цене, снять те самые сливки. И чем быстрее они могут запустить до выхода, там, например, Galaxy S5, модели от Sony, тем больше денег они заработают. То есть это соревнование со временем, всегда так. Я упомянул о том, о производственных возможностях каждой компании. Они тоже влияют на себестоимость. Есть свое производство, которое всегда дешевле. Ну, в теории, во всяком случае. На практике бывает по-разному, но, как правило, всегда дешевле. Есть чужое производство. Чужое производство не позволяет добиться минимальной себестоимости. И, как я уже упомянул, нивелировать курсовую разницу. Но если мы говорим о своем производстве, вот свое производство, вы контролируете срок выхода продуктов, вы можете насыщать склады. То есть, когда чужое производство, вы не можете, как правило, работать на склад. Это дорого для вас, потому что вы пытаетесь сэкономить все деньги на каждом этапе, где вы можете. Поэтому существует так называемый, он существует у всех, но это рамп-ап период, когда период насыщения идет. То есть вы производите, начинаете производить аппарат, начинаете насыщать каналы. Вот этому дала, этому дала, этому дала, теперь вот этому дам. И постепенно идет насыщение рынка, когда на полках все больше и больше появляется этого аппарата. Ну, например, если мы говорим про HTC, сегодня он есть в Москве, частично в Санкт-Петербурге, в других крупных городах его почти нету. Следующая партия, она придет, Москва уже возьмет меньше, потому что продаст не все, Санкт-Петербург возьмет столько, сколько сможет, он появится в следующей волне городов, ну и так далее, пока не доберется до маленьких населенных пунктов, где розница считает, что ну, надо продавать этот аппарат. Потому что он, конечно, не будет стоять в селах, там, в сельской лавке, но дорого и не нужно. Вот этот период насыщения у каждой компании свой. Потому что есть разные подходы, как продавать. Компания Apple ввела принципиально другой подход. Они ввели его очень давно, еще с плеерами, айподами, когда в рамках выбранной страны или выбранных стран все основные игроки получают этот товар. То есть втайне держится, завод работает на склад. Компания Apple, так как маржа достаточно высокая, может держать этот склад. И дальше с этого склада в определенный день X все партнеры начинают под жутким эмбарго получать этот товар. Они получают эти коробки, развозят их по не точкам, не по магазинам, они развозят их по складам, где могут обеспечить контроль. Дальше идет анонс, объявляется некая дата, когда продается это устройство. И дальше это устройство начинают, уже объявленное устройство, начинают развозить под конкретным магазином за 2-3 дня до начала продаж. То есть, если говорить про логистику в России, 2-3, ну, от силы 5 дней, чтобы там до Калининграда, Владивостока доехало все. То есть, в неделю укладываются. И за неделю развозят весь товар, и он на полках. То есть, объявляется день начала продаж, время там 19:00. Люди приходят в магазины по всей стране и видят этот товар, они могут его купить. Это признак большой зрелой компании, потому что это дает преимущество. Преимущество, которое заключается в нескольких вещах. Первая вещь – это преимущество в том, что люди хотят увидеть, хотят купить. Срок между анонсом продукта и началом его продаж сокращается максимально. Раньше, 10 лет назад, это было совершенно иначе. Например, Nokia объявляла какой-нибудь Nokia 6210 и 6230, не суть важно, и запускали они его через полгода. То есть полгода люди обсуждали, видели другие модели, конкуренты что-то производили. Сегодня рынок стал динамичным. Объявили, прошло несколько недель, месяц, полтора месяца от силы. И все, начали продавать. Сроки пытаются все сократить. Это скопировано у компании Apple. И когда кто-то не может выполнить, ну вот как Sony, о которых я упоминал, выполнить вот этот короткий срок, они многое теряют. Почему? Потому что появляются конкуренты, потому что появляются отзывы о продукте, о других продуктах. То есть внимание потребителя рассеивается. Тут же концентрированный удар такой, такая волна, критическую массу достигают, когда люди начинают покупать, и на этой волне возникает ажитация некая, когда вот Вася, Коля, Петя купили, Оля, Ира тоже купили, мне тоже надо, я вот тоже иду, я хочу не отличаться, я хочу купить этот продукт. Запускается вот такая волна. Сегодня это делает Apple, сегодня это делает Samsung. Samsung это делает более широко на все рынки. В частности, мы видели это по Note 3, видели по Galaxy S4, за счет этого были достигнуты. То есть это трюк, который позволяет продать больше. Но за этот трюк всегда надо четко понимать. За этот трюк надо заплатить тем, что вы работаете где-то месяц-полтора месяца на склады в разных странах мира. Вероятность утечки продукта, она высока. И всегда нужно балансировать на крае. То есть с точки зрения логистики и логистических всех вещей, это дорогая история. Это очень дорого по всему миру создать склады и распространить все. Посмотрите на Apple. Apple в первой волне продукта запускает все-таки около десятка стран, даже меньше. 6-7 стран они запускают продукт, если про iPhone говорить. Это родной рынок Америка, это самые развитые экономики Европы, как правило. То есть мы видим то, что даже Apple, несмотря на то, что это огромная транснациональная компания, у которой есть свои магазины по всему миру, свои склады и тому подобные вещи, она не может запуститься по всему миру одновременно. Но при этом мы видим, что Samsung в плане логистики имеет другое преимущество. Они могут это сделать по всему миру, и они это делают сегодня. То есть они несут эти расходы, потому что высокомаржинальный продукт, он позволяет нести эти расходы сегодня. И когда пользователь хочет прийти в магазин в любом городе и купить этот продукт в начале продаж, в первый, второй день, он, как правило, это может сделать. Кстати говоря, с Galaxy S5 есть определенные проблемы, определенный дефицит за счет того, что сроки сдвинули на пораньше. и вот 11 апреля, насколько я помню, в России он должен стартовать, будет определенный дефицит. То есть, как в прошлом году, когда Galaxy S4 был везде, ну, этого не будет, не повторится эта ситуация, первые партии будут достаточно маленькими. Это тоже достаточно, ну, такая забавная информация, не общеизвестная, но вот как есть, что называется. Первый момент, да, вот насыщение. Для компаний, таких как Sony, для других компаний, насыщение происходит постепенно. Здесь есть свои плюсы, как я описал, для HTC, но есть и минусы, потому что не создается вот та критичная волна, когда люди, как снежный ком, начинают в ажиотации покупать. Есть потребители, кто ждет неких отзывов. Когда отзывы хорошо слышны, когда много людей сразу купило, когда, ну, это просто функция от количества, когда меньшее число людей купило, ну, меньшее число людей в интернете что-то напишет. Там не все же пишут, не все отзывы, просто кто-то пользуется, держит свое мнение при себе. Вот здесь следующий момент возникает, когда люди, по сути, провоцируют другие покупки или, наоборот, отталкивают от них. Когда мы говорим про бренды небольшие, такие как Sony, HTC, Nokia, возможно, то, ну, Nokia другой вариант. Sony, HTC, наверное, вот рассмотрим здесь. То здесь отзывы идут постепенно, и их меньше значительно. И это тоже влияет на продажи. Это влияет на продажи, потому что возникает ощущение, ну вот, что никто не покупает этот продукт. Вот про iPhone я вижу, про Galaxy я вижу, а про HTC и Sony мало отзывов, как-то их надо искать. То есть вот мало людей, кто пользуется. То есть да, это проистекает от доли рынка, да, это проистекает от рекламных активностей, от продвижения продукта, от наличия его на полках, о чем мы поговорили. Рынок – это очень взаимосвязанные причинно-следственные связи, потому что их много, она не одна. То есть нельзя построить картинку рынка, в которой мы скажем, что вот все происходит именно так, потому что это происходит так. Давайте рассмотрим другой пример. Есть бренд awareness, то есть лояльность к бренду, если хотите, когда пользователи вот говорят, я преимущественно рассматриваю покупку таких-то брендов, например, Samsung никогда не куплю, буду смотреть Sony, HTC, там Nokia или еще что-то. Вот люблю этот бренд и буду преимущественно рассматривать его. Лояльность к бренду вещь совершенно замечательная, которая воспитывается, наверное, годами, хорошими продуктами. И когда вы портите свой продукт, ну, это вот ситуация с Nokia. Brand awareness, лояльность к бренду, она портится не сразу, она портится постепенно, потому что у человека был хороший опыт, там, 10 лет он пользовался классными телефонами. Он покупает следующий телефон, начинает им пользоваться, но есть какие-то недочеты, которые ему не нравятся, но лояльность к бренду исчезает не моментально. Он пытается приучить, воткнуть свое сознание, сказать, что это хорошо, и приучить себя к этому. Не всегда и не у всех получается, у многих не получается, и тогда возникает проблема, о которой можно говорить, что люди фактически думают, ну, блин, ну, наверное, что-то со мной не так, наверное, я почему-то не так, но вот на самом деле, наверное, бренд такой. А я называю эту ситуацию «король голый», когда, помните, как в сказке, все восхищались новым платьем короля, но только ребенок сказал, король-то голый. И на рынке ровно так же, как в этой сказке, происходит разрушение лояльности к бренду, потому что, как правило, дети, как аудитория, которая не зашорена, которая может сравнивать разные устройства, она смотрит на ситуацию и начинает взрослым, родителям, другим взрослым говорить, ребят, ну король-то голый, тут нет ничего, за что можно заплатить вот такие деньги, а есть куча недостатков. И моментально происходит в какой-то момент, тоже достигается критическая точка, начинается разрушение восприятия бренда. И дальше, в общем-то, сложно вернуть его. Очень сложно вернуть. При этом я приведу пример, наверное, не очень справедливый по отношению к бренду. Есть такой бренд, как Motorola. Бренд, который создал телефоны. Много лет они были лидерами рынка, потом уступили шведам это лидерство, потом финнам. Но, тем не менее, всегда держались, всегда как-то продавали. Последний выплеск был в 2005 году, когда создали Motorola Razr, тонкую раскладушку, создали целое направление тонких телефонов для всего рынка. То есть появилось огромное количество продуктов-заменителей. Это отсрочило гибель компании. Но компания, тем не менее, погибла, была продана Google. Сейчас Google ее пытается продать Lenovo. история Motorola де-факто, ну, фактически завершилась. Но сегодня Motorola делает очень интересные Android-смартфоны. Интересные с точки зрения функциональности, приятности использования. То есть все сильные стороны компании сохранились. Но причины, по которой компания была слабой на рынке, они никуда не исчезли. Что могли делать в Motorola? Motorola могли создавать крутые продукты. Внешне, по материалам, вот просто крутые. Посредственный софт при этом, да, это отталкивало многих людей. И третий момент, Motorola не успевала разработать их вовремя, что называется. Все время продукты как-то опаздывали, было много проблем. Достаточно планшет Zoom вспомнить, где там слот для microSD-карточки не работал в коммерческом продукте, обновлениями потом его включали. Софтовых проблем было много. Это первый планшет на Honeycomb на Android. И, в общем-то, продажи и показали, что люди с энтузиазмом огромным покупали его, а дальше сдавали, потому что говорили, у меня не работает первое, второе, третье, и это неправильно. И вот здесь Motorola потеряла свою харизму в какой-то момент. Когда она потеряла харизму, в первую очередь у молодой аудитории, она стала немодной. И вот это моментально сказалось на продажах. То есть она не модная, она не продается хорошо. И это проблема. Сегодня Nokia стала не модной. Она не продается тоже. Она постепенно теряет. То есть запас прочности был огромный. И даже разрушая целенаправленный этот запас прочности, мы видим, что разрушение происходит постепенно, шаг за шагом. То есть компания теряет позиции шаг за шагом и не восстанавливает их. Но это постепенный процесс. Он может происходить при вливании денег, при дотациях. Он может происходить очень долго. Там 10 лет это может происходить. Но в конечном итоге, если не изменится подход к продуктам, к рынку, то все равно ничего хорошего не получится. Все равно не станет модным продукт, который уже не модный. То есть вот вы попробовали этот трюк, он модным не стал. И это проблема. Значит, то есть существует такой нематериальный актив, как лояльность к бренду, модность продукта, современность, своевременность. И если посмотреть, наверное, антитезу, компания Apple всегда создает модные продукты с точки зрения дизайна, с точки зрения желанности. Люди еще не знают, как продукт будет работать, но уже выстраиваются в очереди для того, чтобы его купить. И Apple выплескивает продукт сразу на максимальном числе рынков, ну, меньше, чем у Samsung, но тем не менее, для того, чтобы вот использовать этот фактор. То есть мы сейчас разобрали только часть рыночных отношений, которые мы, как потребители, в той или иной мере к ней имеем отношение, мы ее видим. Но за исключением логистики, доставки товара. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит с точки зрения бизнеса. То есть есть операторы, есть розничные сети, которые покупают те или иные продукты, вкладывают в них де-факто свои деньги. То есть когда Samsung продает Galaxy S5 партнерам, это продажа. Неважно, что это не розничные продажи, так же как Apple считает, в общем-то, не розничные продажи, а оптовые продажи отгрузки партнерам. Они получают за это деньги. Дальше партнеру надо понять две вещи. Как много товара закупить, потому что как много они смогут его продать. Конечно, каждый партнер, например, Евросеть, Связной, оценивает свои продажи, это количество салонов, они смотрят на аналитику, на статистику того, как продавался предыдущий флагман, что у них есть из конкурентов, какие планы, какие договоренности. Здесь каждая компания, производитель дает некие деньги на маркетинг и говорит, помимо, ну вот как бы эта сделка, она включает для розничной сети или оператора еще некие составляющие, которые являются рекламой, рекламным бюджетом. Это может быть рекламный бюджет для сети, когда она рекламирует самостоятельно на телевидении, в прессе, в своих магазинах этот продукт. Либо это может быть рекламный бюджет глобальный этого бренда, когда бренд говорит, я буду рекламировать вот на телевидении этот продукт в течение месяца, что сразу автоматически дает коэффициент плюс 30% к продажам. То есть любая телевизионная реклама дает плюс 30% к продажам, если мы говорим про Россию, ну там 30-35. Если реклама снята, ну, не в обычном стиле, а очень хорошо, как в свое время это была Motorola Razr с девушкой, где домик складывался, это дает прирост продаж 50%. Но, как правило, надо ориентироваться на 30%. То есть это тоже затраты на продвижение продукта, да, на то, чтобы достучаться до рынка. Сегодня по рекламным затратам есть два бренда, которые рекламируются очень широко. Это компания Apple и компания Samsung. В течение последних полутора лет у Samsung резко сократились рекламные бюджеты. И когда говорят о том, что нет, это не так, там Samsung в каждой хлебопечке, еще там в телевизоре включаешь, но это не так. Количество, ну вот просто цифрами говорю в руках, количество телевизионной рекламы резко сократилось, количество принта, то есть в офлайн-прессе сократилось, количество онлайна сократилось, то есть бюджеты резко просели. И то же самое мы видим по другим компаниям в том или ином виде, просто... Размер, скажем так, вот этой миграции, если Apple и Samsung все равно остаются крупнейшими рекламодателями, то для HTC это удар. Удар почему? Потому что мало рекламы. Реклама может быть не постоянной в течение года, а точечной. Вот выходит какой-то продукт знаковый, которым они хотят привлечь внимание. И они делают для этого продукта некое насыщение. Тут очень важно также понимать для маленьких брендов, что... Зачастую, когда ты делаешь рекламу, есть порог восприятия. Например, если вы купите один уличный щит в Москве, то это вам ничего не даст. Один уличный щит не работает. Надо насытить Москву хотя бы, чтобы один и тот же человек встретил эту рекламу в нескольких местах. То есть тут вопрос формата, вопрос того, сколько вы готовы потратить. И для маленьких брендов это всегда, как правило, минусовая история. То есть они выбирают в течение года 1-2 продукта, на которые могут потратить деньги. А в течение года поддерживать интерес, как это делает Apple, как это делает Samsung, они не могут. И это проблема. Проблема, которая влияет в том числе на лояльность к бренду. Люди привыкли доверять тому, что они видят. Верите вы в это или нет, но тем не менее на подсознание действует та реклама, которая, ну, вот фоном проходит, да, имена всплывают. Почему? Посмотрите, почему многие компании просто вешают на зданиях крупных там надпись Canon, Nokia, Panasonic, Samsung, LG, не суть важно. Они делают это не по причине того, что это не реклама конкретного продукта, это реклама конкретной компании. Они пытаются таким образом повлиять на лояльность к бренду. И здесь можно говорить о том, что это работает. Это работает во всем мире, это всегда работало, и рекламщики прекрасно об этом знают. Там можно иметь разные точки зрения на этот вопрос, но тем не менее это по факту работает. И когда мы говорим сегодня о том, что что-то не так, что-то так, ну, можно придумывать разные истории. Факт в том, что это работает. Значит, помимо рекламы есть так называемый трейд-маркетинг. Трейд-маркетинг – это когда вы партнеру, как вендор, как производитель, платите некие деньги за продажу вашего аппарата. То есть многие считают, что это происходит сказочным образом. То есть за $100 вы покупаете от вендора, дальше продаете за $120-130 и разницу кладете себе в карман. Так как вендоров много, вендоры конкурируют между собой, и Apple хочет, чтобы их товар продавали, Samsung, чтобы их, у розницы появляется возможность получить дополнительные деньги, так называемый трейд-маркетинг. Как правило, это деньги, которые идут продавцам за то, что они продали конкретный товар. Ну, например, вот Nokia Lumia, любая, она имеет максимальное вознаграждение для продавца, когда вам продают там Lumia за 30 тысяч рублей, 3-4 тысячи рублей, ну, во многих сетях 3-4 тысячи рублей – это то, что получает сеть. 2 тысячи, ну, половина, 2 тысячи, 1,5 тысячи транслируется продавцу, который он получает на руки в конце месяца за то, что он продал этот аппарат вам. То есть он получает вознаграждение из ваших денег, по сути. Ну, как бы из ваших денег, на самом деле это деньги, которые платит производитель, снижая свою маржу. То есть вот соревнование этих бюджетов, оно тоже очень важно, потому что трейд-маркетинг, как правило, это вещь, которая работает очень и очень неплохо. И при этом, почему лояльность бренда здесь важна? Потому что можно тратиться меньше на трейд-маркетинг, если человек приходит и говорит о том, что я хочу Nokia купить. Вот не надо мне Samsung подсовывать, не надо мне Apple. Я вот знаю, что Nokia – это хороший аппарат, и я хочу их купить. Тогда на трейд-маркетинг надо тратить меньше денег. Почему? Да потому что человек уже пришел с желанием купить этот продукт. Но если говорить о том, что все по-другому, Ну, то есть, когда вы тратите огромные деньги, это значит, что лояльности к бренду уже нет, и вам надо перетащить этого человека, продать ему как-то что-то. Здесь сложная ситуация, да, потому что, например, если мы сравниваем там Nokia номер один по затратам на трейд-маркетинг, Sony номер два на уровне с Samsung. У Samsung проблема вытекает не потому, что лояльность к марке низка, она растет постоянно. Проблема вытекает из-за того, что огромное количество продуктов. То есть номенклатура продуктов такая, что для того, чтобы продавать их все, надо подсвечивать нужные продукты, которых произвели больше, по которым маржа больше, и часть этой маржи можно транслировать в трейд-маркетинг. Вот в чем проблема возникает. То есть здесь еще очень часто у обывателей нет понимания, идет подмена понятий, когда они пытаются с одним мерилом подойти ко всем компаниям. Все компании очень разные, у них разные условия. Одна компания может насытить все сети, ну, как Apple и Samsung, единомоментно. Другие компании не могут. У всех свои стратегии. Поэтому, когда мы говорим о том, что просто берем два числа и сравниваем, например, на продвижение Galaxy S5 тратится 1500 рублей, а на HTC 2000 рублей, или там на Sony 1500 рублей, это не говорит ни о чем в отрыве от других характеристик, в отрыве от цены продукта, в отрыве от того, сколько этого продукта на полках. Потому что, например, 1500 рублей для компании Samsung и 1500 рублей для компании Sony – это совершенно разные деньги. Стоимость денег разная, потому что в одном случае себестоимость продукта у Samsung ниже, в другом случае себестоимость продукта у Sony выше. Не в силу комплектующих, а в силу того, что заводы по-разному устроены. И цена, которая выходит с завода у Sony, она выше, себестоимость выше. Это смешно, но это факт. И поэтому, когда ты вкладываешь 1500, наверное, более правильно считать удельный вес от себестоимости, от маржи компании, если хотите. Смотреть, сколько процентов этот маржи, заработаете вы или нет. Сработаете вы в итоге в минус, в ноль, в небольшой плюс. То есть, как это получится? То есть, вот эти все вопросы надо рассматривать комплексно. Их нельзя просто выдирать какую-то одну характеристику и говорить, вот там, я сравниваю вот эту характеристику среди всех. Так не работает. Но это то же самое, знаете, что идти, я приводил этот пример много раз, идти ночью к ларьку с пивом, и по дороге, значит, вот вы идете, встречаете шантропу, там человек 10, они на вас нападают и избивают вас. И говорить о том, что если бы там шел, ну, я не знаю, какой-нибудь борец или там Кличко, или ну кто угодно, и на него напала бы эта шантропа, результат был бы тот же самый. Скорее всего, результат был бы ровно обратный, потому что условия одни и те же, да, ночь, одно и то же время, один и тот же ларек, одна и та же дорога, один человек идет, да, один человек. Но характеристики этих людей разные. Один занимался всю жизнь боевыми искусствами, боксом, не знаю, чем угодно, а другой сидел и пил пиво в этом ларьке, да, всю жизнь, поэтому на него напали и избили. Разные люди, разное восприятие, и поэтому все очень различно. Я понял в этот момент, что объять необъятное я не смогу. Если вам понравилось про рынок, вот та история, ну, мне это очень близко, потому что я с этим работаю каждый день с разными компаниями, вендоры, операторы, производители, розница, то я могу посвятить этому еще несколько подкастов, потому что есть что рассказать очень много на самом-то деле. Как это устроено, как это работает. Всегда интересно, знаете, за кулисы заглянуть, как это работает. Сейчас я поверхностно рассказал о основных вещах, на которые стоит обратить внимание, когда вы думаете про рынок, как он работает. Я надеюсь, что вам было интересно, потому что я пытался рассказать все в сжатой манере, быстро, то, что происходит на рынке. И после этого подкаста я уверен, что у вас будет чуть больше понимания, почему с единым аршином и с единым мерилом ко всем компаниям сложно подходить, да и невозможно, это неправильно. На этом все. Если нужны подкасты просветительские на эту тему, пишите, я обязательно запишу другие. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока-пока. MobileReview.com